Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что в программе «Светлый вечер» на Светлом радио сегодня епископ Меликесский Чердаклинский Диодор. Мы говорим о Меликесской епархии, которая исполняется 10 лет, и вот почти все 10 лет, ну вот 9, владыка Диодор ей управляет. За эти годы я знаю, что внутри епархии было разработано несколько проектов социальных, у которых нету аналогов, не было в других епархиях, и некоторые из них вышли на общецерковный уровень. Ну вот ту программу, которую я вспоминаю, которую мы как-то с вами уже говорили, это программа «Сельский храм». Напомните, пожалуйста, в чем она заключается и как она на территории Меликесской епархии сначала разрабатывалась и развивалась, а теперь уже вышла на общецерковный уровень.
Да. Это действительно так. Программа «Сельский храм» вышла из нашей епархии по инициативе наших талантливых, добрых священников. А в основе проблемы, в основе этого проекта была такая проблема. Но Меликесская епархия, Чердаклинск, это по факту сплошная сельская территория. Вот город Димитровград. И фактически на этой стороне, вот на левобережье, больше городов нет. Только лишь поселки и села. На правом берегу еще у нас два района. Это Сенгилеевский район и Теренгульский.
Вот речь идет о Волге.
Да, это на правом берегу Волги. И, то есть есть еще один город Сенгилей. В моей епархии только два города – Димитровград и Сенгилей. И то эти города, они, ну, как правильно сказать, называть городами – это тоже довольно-таки относительно. Город Димитровград все-таки еще, он похож на город и внешне, и по количеству населения.
Ну, Димитровград достаточно большой город все-таки.
Ну, достаточно большой.
Новый город.
Да, Алексей, ну ты же бывал здесь неоднократно, и ты видел, что все-таки это похоже на такую большую деревню.
Ну, спорно, особенно вот новые районы, там, с торговыми центрами, с кинотеатром, гипермаркеты, ну нет, все-таки это как-то такая условная деревня, все-таки это больше город. В Сенгилее-то я не бывал, а в Димитровград все-таки это, конечно, город достаточно большой. Так, около 100 тысяч человек живет.
Ну да, да, все правильно. И такая проблема. Сельская местность. Ну, очень хочется, чтобы все-таки где более-менее живут люди в достаточном количестве, тем более православные люди, хочется основать приход. Не просто какую-то молитвенную комнату, а, ну, хотя бы небольшой храм. Но когда это небольшое село, а там живут небогатые люди, и когда, в общем-то, желающих помочь спонсоров и меценатов совсем-совсем немножко, поэтому встает проблема, как же быть. И тогда один из замечательных священников нашей епархии, ему в голову пришла такая мысль, вот в сельской местности строить быстро возводимые, ну, как правильно сказать, экономичные храмы. Ну, это, с одной стороны, как бы здесь нового ничего нет, идея щитовых храмов временных, она уже была и до этого, но здесь немножко, как бы, правильно сказать, вот идею быстро возводимых временных храмов более усовершенствовали, создали некий проект, и в итоге получилось так, что небольшой храм вместимостью где-то на 60, максимум даже, ну, если там потесниться, на 80 человек, можно возвести, фактически, если есть необходимые средства, где-то, ну, максимум за 3 месяца, а если постараться, можно и даже и пораньше. Вот, на нашей территории, нашей епархии, таких храмов сейчас на настоящий момент существует 8 храмов. Вот, кстати, первые храмы, они были из металлических конструкций. А вот последний храм, который мы возвели на территории нашей епархии, он уже из
Он каменный, мне рассказывали, что каменный храм построили.
Он только не из силикатного кирпича, а вот такие блоки.
Газоблоки, кажется, это называется.
Да, из газоблоков, да, точно. И дело в том, что в сельской местности нет такого большого количества прихожан. А вот эти небольшие храмы, быстро возводимые, они, в общем-то, теперь удовлетворяют всем религиозным потребностям тех людей, которые проживают в этих малых сельских поселениях. Но самое приятное то, что этот наш проект, который как бы мы создавали для себя, для Меликесской епархии, заинтересовал многих архиереев из других регионов. И за три с лишним года этот проект распространился фактически на 20 епархий нашей Русской Православной Церкви постсоветского пространства. К началу прошедшего лета мы насчитывали, что было уже построено, возведено в разных регионах общее количество – это 78 таких быстро возводимых храмов. Это очень приятно.
Да, я могу свои впечатления пересказать. Я был где-то, наверное, около года назад, чуть меньше. Правда, не в Меликесской епархии, а в Орской епархии тоже построен храм. Или не один уже храм даже построен по вашему проекту. И мы были там на службе, общались с местными жителями, достаточно большой поселок, где вместо храма стоял строительный вагончик, не железнодорожный, а такой строительный вагончик-бытовка, в котором несколько лет служили, это такая времянка, и, в общем, служили, и даже представить себе не могли, что можно как-то сделать лучше, потому что денег на храм, конечно же, не было. И вот появился проект, и им построили по этому проекту храм, и, конечно, надо видеть просто восторг, действительно восторг, мы потом сидели, пили чай, общались, восторг местных жителей, которые достаточно много на службу приходят, люди просто представить себе не могли, что у них будет просторный, вместительный храм, постоянно будет приезжать священник. Потому что если раньше в этом вагончике там и служить-то было неудобно, и развернуться негде, а здесь настоящий большой храм. И вот люди просто невероятно рады.
Это вот такой проект Меликесской епархии, который приобрел масштабы общецерковного фактически в пределах нашей Русской Православной Церкви на постсоветском пространстве. Конечно, если говорить о каких-то других проектах, то мы большое внимание на протяжении всех этих 10 лет уделяем прежде всего работе с молодежью, потому что город Димитровград, он, можно сказать, в какой-то степени студенческий город. Конечно, последние годы это немножко идет на спад, а например, в начале 2000-х годов было очень большое развитие разных учебных заведений. У нас здесь даже есть на территории города, и до сих пор существует филиал МИФИ, потом колледжи, гимназии, филиал сельскохозяйственной академии, которые находятся тоже на территории, кстати, вверенной мне епархии в Чердаклинском районе, с очень богатой историей от сельхозакадемии. Сейчас это Ульяновский госуниверситет. Прежде всего, это работа с молодежью. И, конечно же, очень большой приоритет в работе мы отдаем социальному служению, разнонаправленному социальному служению.
Например?
Мы уже с вами говорили о тюремном служении, но ведь это же тоже прежде всего социальное служение, это служение людям. Затем у нас работа, у нас есть, я уже упоминал, храм Всецарица. На базе этого храма больше года как организован гуманитарный такой центр наш, епархиальный. Возглавляет храм протоиерей Петр Гурьянов, очень талантливый молодой священник.
Его многие знают, он и к нам на радио приезжал, выступал.
Очень талантливый, очень ну, как вот лучше сказать, работящий. Вот любит он служить Богу и людям, вот во всех смыслах этого слова. То есть он и добросовестно совершает богослужение, и все остальное свое время, несмотря на то, что он многодетный отец, у него большая семья, у него 5 детей, он находит время, чтобы работать, ну вот, с женщинами, которые хотят сделать аборты, собираются. Вот благодаря его деятельности за эти 10 лет, мы вот недавно с ним так разговаривали, просто рассуждали, есть ли ну, какой-то смысл в его трудах. И он мне сказал, что вот все дети, которые родились благодаря вот совместным беседам с теми девушками, женщинами, которые собирались сделать аборт, но после увещания отца Петра и там еще каких-то моментов они детей оставили, фактически за 10 лет мы сохранили жизнь около 300 детей. Вот около 300 человек есть благодаря, ну, вот работе отца Петра и его помощников.
Я так понимаю, что он пытается следить за судьбами, да, детей, которые родились,
обязательно,
могли не родиться.
Обязательно. Он поддерживает связь, еще у него помощник отец Вячеслав, поддерживает связь с этими женщинами. Потом, если они желают крестить детей, он сам совершает крещение этих детей. У многих этих детей он является крестным. Женщины, которые вот эти женщины... если они попадают в какую-то трудную жизненную ситуацию, приход отца Петра прежде всего и наши приходы, мы оказываем и материальную поддержку, ну, все, что в наших силах. Но самое главное, что около 300 человек благодаря этому труду живы. И, возможно, даст Бог, из этих людей, ну, действительно, может быть, кто-то будет... великим человеком, который сыграет какую-нибудь особую роль в истории нашей страны или нашего народа.
Ну, а даже если не великим, то просто будет хорошим человеком, а мог бы и не
просто
родиться.
Просто хорошим человеком, христианином прежде всего, для Царства Небесного. Обязательно, да. Вот, конечно, это очень приятно об этом вот поделиться.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор, и в преддверии десятилетия Меликесской епархии Русской Православной Церкви мы говорим о том, как образовалась епархия, и что интересного в ней происходило, происходит, и какие планы по развитию есть. Да, владыка, я вас перебил сейчас.
Ну, что касается вот... деятельности социальной. Наши священники посещают детские дома. И притом не просто так, вот это какие-то одноразовые акции, вовсе нет. То есть за эти 10 лет нашей епархии сложились уже, ну, крепкие отношения с этими учреждениями. Вот что касается детских домов. Дома для инвалидов. Вот. У нас образовательные учреждения. Еще что хочу как бы заострить на чем внимание. Вот социальная деятельность, она, понимаете, она плавно перетекает в миссионерскую деятельность. Потому что когда наши священники, и я в том числе, когда есть такая благая возможность, и это уместно, точно так же посещая все эти разные заведения, когда посещаешь, например, больницу, вот где у нас лечатся онкологические больные. То есть люди, которые, ну, понимают, что они, ну, если говорить простым человеческим языком, не церковным, обречены на смерть. И все мы понимаем, что такие люди переживают, что в их сердцах творится, в разуме, в сердце. И понимаете, когда приходишь, встречаешься с этими людьми, конечно, участие таких людей вызывает наш приход, ну, полное неприятие почему-то. А вот у другой части людей зарождается в сердце надежда. люди успокаиваются, у них появляется надежда на то, что это совсем не конец. И даже уже было неоднократно, когда некрещенные люди, но находящиеся уже фактически на смертном одре и в таком отчаянии, когда посещает священник, о чем-то говорит, прежде всего о Боге, конечно же, просит святого крещения и причастия. То есть люди получают спасение в буквальном смысле слова. Понимаете, вот я считаю, что тут социальная деятельность и миссионерская деятельность, она вот, это как вот рука об руку идут. Если мы посещаем школы и учебные заведения, то, конечно, мы понимаем, какая обстановка сейчас ну, среди большей части молодежи. Но, тем не менее, вот хочу просто рассказать случай из своего личного опыта. Была организована встреча, моя личная встреча со студентами вот нашего филиала МИФИ в самом большом актовом зале, вместимостью там более 300 человек. Я с ними общался где-то полтора часа. Но я видел, что кому-то, кто-то меня слушал, многие были в наушниках и разговаривали, как бы проявляли такое безразличие. Но когда наша встреча закончилась, и основная масса, это основное количество ребят, они сразу побежали на выход, ну, я спустился со сцены и тоже пошел к выходу потихонечку, ко мне подошло два молодых человека. И они, во-первых, поблагодарили меня за встречу, за то, что за нашу беседу, и выразили желание, сказали: «Владыка, а можно нам встречаться как-то почаще?» Вот понимаете, было очень приятно, что из 300 с лишним человек, два человека меня действительно слушали и услышали.
При этом они не были церковными людьми.
Нет, нет, нет. И тогда я сразу вспомнил апостола Павла. Он говорит: «Даже если один человек меня послушает из всего количества людей», это когда он был в Греции, в Ареопаге, и, так сказать, он говорит, что «и ради него я буду проповедовать». Вот был такой интересный случай.
Ну, как говорит наш учредитель «Радио Вера», один из учредителей «Радио Вера», если даже следствием нашего вещания хотя бы один человек придет в храм, ну, понятно, за 7 лет и не один пришел, а много достаточно, но если даже один придет, то уже не зря мы все это затевали.
И вот я хочу засвидетельствовать, что в нашей молодежной епархиальной организации, в общем-то, она состоит почти, большинство это студенты филиала МИФИ. Вот. Они ходят в храм на богослужение, участвуют во всех наших церковных мероприятиях, благотворительных, волонтерского направления. Это в основном, это, представьте себе, мне это очень приятно, мне лично, что это студенты нашего отделения МИФИ.
Я еще хотел, конечно же, поговорить, и тем более, что мы постепенно переходим к теме богослужения. Я неоднократно бывал на ваших службах и видел, что вот службы, которые вы совершаете, они очень открыто проходят. Очень большое внимание уделяется проповеди, которая произносится после Евангелия, о том, что какие-то вещи вы очень подробно объясняете, как вы читаете молитвы канона евхаристического. Вот что такое для вас литургия лично для вас, и почему вы избрали вот такую форму служения?
Ну, для меня богослужение – это... Вот как лучше сказать на человеческом, на русском языке. Вот сегодня, кстати, я совершал службу, да, и встретил такое, ну, у апостола Павла там такие слова, что когда явится Христос, это он говорит о втором пришествии, говорит: «жизнь ваша». Вот мне очень вдохновили вот эти слова, что Христос – это наша жизнь. И я это действительно чувствую и переживаю с самого, ну, своего как бы сознательного детства. Потому что в церковь я пришел самостоятельно, никто меня туда не подталкивал. Но когда,
а в каком возрасте?
Мне было еще не было 13 лет. Вот. И когда я туда пришел, то я там, здесь вернее, и остался. Вот. И самое интересное, меня, конечно же, прежде всего тогда, когда я был ребенком, привлекало именно богослужение. Хотя я совершенно ничего не понимал, что, от чего, для чего и зачем. И когда, например, в воскресный день я приходил в 6:30 в городе Ульяновске в Неопалимовский храм, это начиналась ранняя литургия, а затем она заканчивалась, начиналась поздняя литургия. Поздняя литургия заканчивалась, начинались требы, крещение, венчание, панихида, там молебны. И вот первый год, вот представьте себе, мне вот так было интересно. Вот я пришел в 6:30 и уходил из храма только в 2 часа, когда все заканчивалось. Мне хотелось все видеть и слышать, ну и по возможности понять. Вот. И поэтому любовь к богослужению, не знаю, она у меня, ну, с самого начала. И когда я еще был, ну, семинаристом, учился вот в Московской духовной семинарии, мне даже во сне снилось, как я совершаю литургию. Так мне этого хотелось. И самое главное, вот вы говорите, что мои богослужения, они немножко как бы, ну...
Нет, они не то чтобы отличаются, просто видна вот эта открытость и искренность в совершении.
Да, я говорю проповедь после Евангелия. Как стал священником, я сразу же начал говорить проповедь после Евангелия, потому что изначально я, кстати, когда учился в семинарии, литургика – это был мой, один из моих любимых предметов. И при том меня интересовала история вот, древних литургий, вот как это все формировалось, складывалось, менялось. И поэтому я еще в семинарии уяснил для себя, что проповедь – это неотъемлемая, это очень важная часть божественной литургии, или, как мы говорим, литургии слова, то есть литургии оглашенных. Нельзя не говорить проповедь после Святого Евангелия, иначе как бы теряется некий смысл и некая важность чтения самого Слова Божьего. А Слово Божье, проповедание Слова Божьего – это главное, наиглавнейшая обязанность любого священника и, конечно же, прежде всего, епископа. И еще больше меня вдохновил, конечно же, вот именно говорить проповедь после Святого Евангелия, пример нашего святейшего патриарха. Это действительно так. Я, когда с покойным владыкой Проклом неоднократно бывал на патриарших богослужениях, и святейший всегда, обязательно, как прочтут Евангелие, сразу же выходит и говорит, обращается к людям с проповедью. И именно на тему прочитанного, вот что очень важно, не на какие-то отвлеченные темы, а на тему прочитанного текста. И вот это меня всегда очень, ну как бы, я не знаю, как лучше сказать, вот так вдохновляло, восхищало, как-то вот какие-то особые чувства. И поэтому я всегда, держал в своей голове, как только я стану священником, я обязательно буду делать именно так. И что еще такой момент, конечно же, по советской традиции, ну и в нашей симбирской меликесской епархии никто так не делал. И обычно всегда проповедь говорили уже после отпуста. Ну, а так как я все-таки был секретарем, личным секретарем правящего архиерея, и когда я начал так дерзновенно говорить проповедь именно после Евангелия, конечно, это как бы было необычно, и некоторые священники говорили, что так делать не нужно, но запрещать они мне этого, ну, как бы не запрещали.
Я не знаю, насколько это правда, да, но я слышал, что проповедь после отпуста появилась в советское время, когда, в принципе, запрещали проповедовать, и невозможно было ничего говорить после Евангелия, и священник, просто выходя после службы с крестом к людям, имел возможность сказать 2-3 слова, а потом это уже по традиции разрослось.
Ну да, но самое главное, что меня еще вдохновило, когда еще был священником, что людям это очень... Ну, понравилось вот именно то, что проповедь после Евангелия и на тему Евангелия, что И поэтому, когда стал уже епископом, я неопустительно на своих литургиях после Евангелия говорю проповедь. И иногда, конечно, как говорят, что талантливый проповедник говорит где-то 10 минут, там, может, еще совсем талантливый 7 минут. Ну, я не очень талантливый, поэтому у меня проповеди бывают и по 30 минут, а иногда и по 40. Но дело в том, что я смотрю на своих слушателей, на своих прихожан, если они все стоят на месте, если никто не зевает, никто никуда не ходит, все смотрят на меня, ну, я и говорю.
Да. Ну что ж, спасибо вам большое, уже время нашей программы подходит к концу. Вот эта проповедь, конечно, она очень важна, и особенно, когда епископ ездит по епархии и проповедует. Ну, так, в Меликесской епархии, по крайней мере, точно, я свидетельствую об этом, так как бывал неоднократно. Спасибо большое, Владыка, за этот разговор. Я напомню, что в преддверии десятилетия Меликесской епархии здесь, на Светлом радио, мы говорили с Меликесским, с епископом Меликесским и Чердаклинским Диодором. Владыка, еще раз благодарю вас за этот разговор и прощаемся с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо и всего доброго, до свидания.
Да, сердечно вас благодарю, храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.